А вот почему объяснение мира из некоторого анаксагоровского ума, то есть из некоторой воли, руководимой сознанием, непременно требует известной прекрасы в виде оптимизма, который находит в себе тогда своих защитников и глашатаев наперекор вопиющему свидетельству целого мира, исполненного страданий. Оптимизм изображает нам жизнь в виде какого-то подарка, между тем, когда очевидности ясно, что если бы раньше нам показали и дали попробовать этот подарок, то всякий с благодарностью отказался бы от него. Недаром Лессинг удивлялся уму своего сына, который ни за что не хотел выходить на свет, был насильно извлечен в него акушерскими щипцами и, не успев явиться, сейчас же поспешил уйти из мира. Правда, говорят, что жизнь от одного своего конца и до другого представляет собой не что иное, как назидательный урок. На это всякий может ответить. Именно поэтому я и хотел бы, чтобы меня оставили в покое самодавляющего ничто, где я не нуждался ни в уроках, ни в чем бы то ни было. И если к этому прибавляют, что всякий человек должен будет в свое время дать отчет о каждом часе своей жизни, то скорее мы сами вправе требовать, чтобы сначала нам дали отчет в том, за что нас лишили прежнего покоя и ввергли в такое несчастное, темное, трудное и скорбное положение. Вот куда, значит, приводят неверные принципы. Поистине, человеческое бытие нисколько не имеет характера подарка. Напротив, оно скорее представляет собой долг, который мы должны заплатить по условию. Взыскание по этому обязательству предъявляется нам в виде неотложных потребностей, мучительных желаний и бесконечной скорби, проникающих все наше бытие. На уплату этого долга уходит обыкновенно вся наша жизнь. Ну и она погашает только одни проценты. Уплата же капитала производится в момент смерти. Но когда же заключили мы само долговое обязательство? В момент рождения. Если таким образом смотреть на человека как на существо, жизнь которого представляет собой некую кару и искупление, то оно предстанет нам уже в более правильном свете. Сказание о грехопадении, впрочем, заимствованное, вероятно, как и все иудейство, из Зент-Авесты, Бун-Дехеш, 15. Вот единственное в книгах евреев, зачем я могу признать некоторую метафизическую, хотя и аллегорическую только истинность. Лишь оно одно и примиряет меня с этими книгами. Ибо ни на что так не похожа наша жизнь, как на плод некоторой ошибки и предосудительной похоти. Новозаветное христианство, этический дух которого сродни духу брахманизма и буддизма и чужд, следовательно, оптимистическому духу евреев, тоже в высшей степени мудро связало себя с этим сказанием. Без него оно совсем не имело бы никакой точки соприкосновения с иудейством. Если вы хотите измерить степень вины, которая тяготеет над нашим бытием, то взгляните на страдания, с которыми связано последнее. Всякая великая боль, будь то физическая или духовная, говорит нам, чего мы заслуживаем. Она не могла бы постигнуть нас, если бы мы ее не заслужили. То, что и христианство рассматривает нашу жизнь именно в этом свете, доказывает одно место из лютеровского комментария к 3 главе послания к Галатам. У меня имеется оно только в латинском тексте. А ведь во всей нашей телесности и со всеми вещами мы подчинены дьяволу, и мы гости мира, в котором он владыка и бог. Ибо хлеб, который вкушаем, напитки, которые пьем, одежды, которыми укрываемся, да и воздух, и все, чем живем плотски, все это находится под его властью. Кричали, что моя философия меланхолична и безотрадна. Но это объясняется просто тем, что я, вместо того, чтобы в виде эквивалента грехов изображать некоторый будущий ад, показал, что всюду в мире, где есть вина, находится уже и нечто подобное аду. Кто вздумал бы отрицать это, тот легко может когда-нибудь испытать это на самом себе».